эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 июня, Сухуми, Цхинвали, в Тбилиси, 21 час, у микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске: сотрудники МВД Грузии объявили о предотвращении теракта. Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому замминистра регионального развития России Вадим Малинин будет курировать де-факто республики Абхазия и Южная Осетия. Реставрационные работы, расположенные на территории Турции храма Ишхани, в очередной раз стали причиной скандала. И сегодня чиновники самопровозглашенной республики Абхазия в массовом порядке стали покидать ряды партии «Единая Абхазия». Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обратился к протестующим на Стамбульской площади Таксим с ультиматумом. В Чехии в ночь на четверг задержаны несколько видных политиков из правящей гражданско-демократической партии. Москва надеется в ближайшие месяцы договориться с Тбилиси о смягчении визового режима. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обратился к протестующим на Стамбульской площади Таксим с ультиматумом. Сегодня в телевизионном выступлении он заявил, что полиция более не будет терпеть обитателей палаточного лагеря в парке Гизи, примыкающем к площади Таксим. Премьер дал демонстрантам сутки, чтобы окончательно покинуть площадь и парк. Акции протеста начались 2 недели назад в связи со спорным проектом реконструкции площади и парка. Жесткие действия полиции привели к усилению демонстрации уже под антиправительственными лозунгами. Гражданские выступления распространились на другие города, включая столицу Анкару. В столкновениях с полицией погибли не менее 400 человек, многие сотни, по некоторым данным, более 4000 человек пострадали от действия полиции. В четверг появились сообщения, что сторонники Эрдогана якобы предложили поставить на референдум вопрос о реконструкции площади. Но это предположение не было принято манифестантами, которые отказываются подчиниться требованиям полиции и покинуть площадь и парк. В Чехии в ночь на четверг задержаны несколько видных политиков из правящей гражданско-демократической партии. Аресты проводило полицейское подразделение по борьбе с организованной преступностью. О причинах, как и о других подробностях, пока не сообщается. В числе задержанных глава канцелярии премьер-министра Яна Надёева, бывший член руководства гражданской демократической партии Петер Тлухош, бывший министр сельского хозяйства Иван Фукса, бывший начальник военной полиции, он же Паленик, и другие. Обыски продолжаются с вечера среды в помещении Министерства обороны, Пражской мэрии, в офисах двух связанных с правящей партией бизнесменов. По сообщениям чешских СМИ, полиция затребовала документы о контрактах с известным лоббистом Романом Яноушко. Процентристское правительство Петра Нечаса, сформированное в 2010 году, не имеет стабильного большинства в парламенте и уже несколько раз было на грани развала. Москва надеется в ближайшие месяцы договориться с Тбилиси о смягчении визового режима, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. В частности, по его словам, предполагается расширить категории тех людей, которые получают визы по приглашениям. Сейчас это только близкие родственники. Однако говорить об отмене виз, когда между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, преждевременно, отметил Карасин.
Эхо Кавказа. Новости.
Партия «Гражданская платформа» отказалась участвовать в выборах мэра Москвы, а намерена сосредоточиться на избирательной кампании в Мосгордуму, сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве ее лидер Михаил Прохоров. Рассказывает Любовь Чижова.
Ранее сообщалось, что Михаил Прохоров не сможет участвовать в выборах мэра Москвы из-за наличия зарубежных активов. Глава «Гражданской платформы» в четверг заявил, что уже уладил эту формальность. Он закрывает свои зарубежные счета. Процесс перевода его активов в Россию уже начался, но с его желанием участвовать в нынешних выборах это никак не связано. Прохоров считает, что партия власти «Единая Россия» сделает все, чтобы мэром Москвы избрали Сергея Собянина, и не видит смысла участвовать в таких выборах.
Партия «Гражданская платформа» не будет принимать участие в процедуре продление лицензии действующему мэру. Я обращаюсь ко всем москвичам. У нас с вами есть год для того, чтобы подготовиться к выборам в московский парламент, который сейчас Московская дума не представляет интересы москвичей. У нас есть этот год, он пройдет под лозунгом «Мэр ваш, дума наша».
Это был глава партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров. Политолог Дмитрий Орешкин считает его решение правильным. Крупный бизнесмен не привык быть неудачником и не хочет участвовать в заранее провальной для него избирательной кампании. Что касается самих выборов, то власть затеяла их для того, чтобы избрать Сергея Собянина. И сегодня в этом мало кто сомневается. Возможно, до участия в выборах допустят 3-4 слабых кандидатов. Но все они будут играть роль оловянных солдатиков в этой игре в выборы, считает Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Польше задержан активист оппозиции из Казахстана. Муратбек Китебаев заявил, что его арестовали в Люблине в среду. На сайте «Республика», который принадлежит казахским оппозиционерам, сообщается, что Китебаев был задержан по запросу Казахстана, направленному польской стороне 7 июня. Муратбек Китебаев известен как партнер беглого казахского банкира и оппозиционного политика Мухтара Аблиязова, критиковавшего правительство Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева. Аблиязов покинул Казахстан в 2009 году и в настоящее время находится в Европе. В минувшем декабре власти Казахстана закрыли несколько оппозиционных СМИ, сотрудничавших с сайтом «Республика» и финансировавшихся Аблиязовым. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что закон о НКО иностранных агентах плохой и должен быть скорректирован. У совета есть конкретные рекомендации по этому поводу, сказал Федотов журналистам на проходящем в Москве саммите «Гражданская двадцатка». Похожее мнение высказал участник встречи вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он не исключил, что уже в ближайшее время в закон могут быть внесены поправки.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сотрудники грузинских правоохранительных органов объявили о предотвращении терактов в стране и задержали двух подозреваемых по этому делу. В стране снова силой разгорелись споры о террористической угрозе. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Грузинское МВД в четверг днем заявило об аресте двух иностранных граждан, которые в одной из тбилисских квартир хранили значительное количество взрывчатки, детонаторы и огнестрельное оружие. Правоохранители заявили, что этот арест помог предотвратить теракт, попутно указав, что один из задержанных, Михаил Кадыев, числится в розыске по линии Интерпола. Про Резвана Омарова, второго арестованного, ничего не известно. На видеозаписях, сделанных в момент задержания, видны российские паспорта этих людей. МВД называет документы фальшивыми. По информации, распространяемой грузинскими СМИ, задержанный Михаил Кадыев не в первый раз попадает в поле зрения представителей грузинских правоохранительных органов. В декабре 2013 года он был задержан полицией в Батуми и якобы этапирован в Тбилиси, после чего его след пропал почти на полгода, чтобы появиться сейчас. Эксперт по вопросам безопасности Бесола Дашвили отмечает некоторые странности в задержании подозреваемых.
Объявление фамилии – это грубая ошибка. Так не делается, пока дело находится в стадии расследования. Если, конечно, это не какой-нибудь политический ход. К сожалению, наши спецслужбы часто бывают вовлечены в политические скандалы.
В том, что расследование не окончено, заявили и сами сотрудники МВД. Там отмечают, что связи предполагаемых террористов проверяются, в том числе и через иностранных партнеров. Задержанные связаны с инцидентом в Лапанкоре, считает грузинский эксперт Мамука Аришидзе. По крайней мере, один из них, Михаил Кадыев, по его мнению, имел отношение к группе боевиков, которые столкнулись с грузинским спецназом в ущелье Лапота.
Человек пропал, и было такое мнение, что якобы его передали российской стороне. Как оказалось, это ложь. Человек, которого я знаю как приближенного, скажем так, к тем людям, которые принимали участие в организации лапанкурских событий, и этот человек оказался, а вот сейчас он появился в Грузии, или он всегда был здесь и прятался, я не могу сказать, так или иначе, вот сейчас... Вот его взяли с поличным.
Решидзе также предполагает, что оружие и взрывчатка, найденные при задержанных, могли быть частью того арсенала, который собирала группа боевиков для своего перехода через грузинские горы. При этом Решидзе отмечает, что для правоохранителей выдался удобный момент, чтобы поставить точку в Лапанкурском деле. Общество уже давно ждет ясности, оно взволновано последними событиями, терактом против грузинских войск в Афганистане и видеороликом с угрозами объявления джихада против Грузии. Требует этого и грузинская оппозиция, о чем сегодня после информации об арестах в Тбилиси заявил депутат от меньшинства Левам Бежашвили.
Сегодняшние задержания ясно показали необходимость скорого и объективного расследования видеороликов с объявлением джихада. Необходимо установить реальное положение дела.
Главный прокурор Грузии Арчил Кабилашвили отметил, что на данном этапе не прослеживается никакой связи между задержанными в Тбилиси людьми и упомянутыми видеороликами. Грузинская оппозиция может получить серьезный удар, если задержанные заговорят о Лапотском деле, считает Мамука Аришидзе. Он добавляет, что именно прошлую власть он подозревает в связях с задержанными сегодня и их сообщниками, участвовавшими в событиях в Лапотском инциденте. Между тем, другой эксперт Бесо Аладашвили предостерегает от скоропалительных выводов, отметив, что информации по новым задержаниям пока еще слишком мало. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эту тему мы продолжаем обсуждать в прямом эфире в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которого я и попрошу прояснить некоторые моменты в этой истории. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег.
Вот странным кажутся разговоры о теракте. Речь идет о чеченцах, которые были соратниками прошлых властей Грузии, по крайней мере. Для чего же им нужно было организовывать теракт, как вы считаете?
Вы знаете, мне тоже кажется, что разговоры о теракте – это скорее дань традиции. Да, то есть еще во времена Михаила Саакашвили было принято, ну, как вы помните, очень так пышно обставлять шпионские дела с тем, чтобы общественность как-то могла убедиться в том, что действительно на ее страже денно и ночно стоят органы госбезопасности. Мне кажется, что все-таки скорее вот эти вот линии, которые ведут к событиям в Лапотском ущелье, они являются здесь основными, а не теракты. И здесь скорее интересен другой аспект. Почему так долго, да, собственно говоря, ничего не известно о результатах расследования этого инцидента? Ведь на самом деле еще 1 апреля был направлен в парламент доклад народного защитника, в котором дана очень определенная ясная картина того, как представители предыдущей власти приглашали этих чеченцев, причем речь шла об очень серьезной группе, порядка 200 человек, как они их расселяли, как они им выдавали грузинские документы, как они их вооружали, готовили и так далее. По сути дела, уголовное расследование, оно должно было уже обладать колоссальным количеством информации, потому что вовлечено огромное количество людей, как чиновников, так, собственно, и самих чеченцев. Я уверен, что осталось очень много документов. И сегодня власти могли бы уже как-то, ну, я не знаю, предварительно отчитаться за то, что им удалось выяснить. Но этого не происходит, и я думаю, по одной очень простой причине. Дело в том, что это дело в основном ориентировано на внешнего потребителя, на Запад. Да, новым грузинским властям очень важно подорвать репутацию Михаила Саакашвили, показав, что он не гнушался ничем, в том числе и связями с террористами, для того, чтобы решать свои какие-то проблемы. Но для того, чтобы это информация выглядела убедительной, она должна быть очень аккуратно и точно составлена. Это дело можно затянуть, потому что на внутреннем рынке оно, в общем, серьезного значения иметь не будет. А западным партнерам нужны все максимально возможные доказательства для того, чтобы отказаться от стереотипа о том, что Михаил Саакашвили является маяком демократии на постсоветском пространстве.
Спасибо. Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который комментировал сегодняшнюю главную новость о том, что сотрудники грузинских правоохранительных органов объявили о прекращении терактов в стране.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому заместитель министра регионального развития России Вадим Малинин будет курировать Северокавказский федеральный округ и вопросы содействия социально-экономическому развитию республик Южная Осетия и Абхазия. Эта информация была опубликована сегодня на официальном сайте Министерства регионального развития России. Прежний куратор Сергей Верещагин 29 мая был утвержден в должности генерального директора курорты Северного Кавказа. Мнение российских экспертов по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
Новый куратор Вадим Малинин родился в 1969 году в поселке Раздольное Приморского края. В 1992 году окончил военный краснознаменный институт Министерства обороны, в 2009 Московскую академию государственного и муниципального управления. До назначения помощником министра регионального развития в мае 2013 года проходил службу в вооруженных силах. Вот и весь послужной список нового куратора. Говорят, будто он служил на Дальнем Востоке офицером ГРУ, знает китайский язык. Непонятно, почему вдруг в правительстве решили, что на Кавказе нужен разведчик со знанием китайского. На этот вопрос я не нашел ответа. Нет его и у российского политолога Модеста Колерова.
Редко кому удается, поступив в первый класс школы, сразу стать академиком. А курирование таких сложных субъектов, как Абхазия и Южная Осетия, требует академических знаний по обоим странам. Можно пожелать ей удачи и надеяться на чудо.
Что скрывается за этой маской неизвестности нового куратора? Кто он? Мистер Икс, управленец инкогнито, обладающий недюжинными талантами? Или очередной гражданин Хэ, на нашу голову? Каких, надо признать, было уже немало. Российский журналист Евгений Крутиков говорит, что беспокоиться особо не о чем. Это назначение носит исключительно технический характер.
Единственное, чем это назначение может отличаться от предыдущих, это, возможно, некоторым изменением стиля общения между представителями Москвы и Республики Южной Осетии. На встрече в Сочи Владимир Путин довольно ясно дал понять, что руководство Южной Осетии придется иметь дело только с теми, кто будет назначен из Кремля на это общение. И руководство Южной Осетии придется смириться с теми людьми, которые будут назначены. И состоявшееся сегодня новое назначение только дополнительное тому подтверждение. Столько забот вообще в Москве, что Южная Осетия находится на периферии сознания вообще на самом деле.
Услышал я сегодня еще одно объяснение этого назначения. На условиях анонимности мне его рассказал мой знакомый эксперт, осведомленный о том, что сейчас происходит в коридорах власти. По его мнению, вся проблема в том, что Минрегион постигло кадровое опустошение, впрочем, вполне заслуженное. Это истощение кадрового ресурса во многом результат громких коррупционных скандалов и уголовных дел, возбужденных в отношении высокопоставленных чиновников Минрегиона. Да и самого главу Минрегиона Игоря Слюняева до назначения министром фактически уволили с поста губернатора Костромской области, хотя формально он написал заявление о добровольной отставке. В кресло министра он попал почти случайно, благодаря личным связям в окружении Дмитрия Медведева. Кадровые дыры в министерстве Игорь Слюняев залатал как мог, в основном людьми, которые имеют мало отношения к той проблематике, которой призвано заниматься возглавляемое им ведомство. По мнению эксперта, когда Вадима Малинина назначали помощником министра, уже было ясно, что его готовят на какую-то ответственную позицию. В общем, по мнению эксперта, это такой же кадровый экспромт, как, например, назначение Вадима Бровцева на пост премьер-министра Южной Осетии. Чем заканчиваются подобные импровизации, в Южной Осетии знают не понаслышке. Хотя, кто знает, быть может, слова Модеста Колерова окажутся пророческими, и на этот раз случится чудо. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21 час 19 минут. Продолжаем наш выпуск. Реставрационные работы, расположенные на территории Турции храма Ишхани, в очередной раз стали причиной скандала. Грузинские специалисты утверждают, что строительные работы ведутся некачественно и ускоренными темпами. Однако вмешиваться в процесс реставрации они не имеют возможности. На темы работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Директор Национального центра рукописи Буба Кудава говорит, что одного взгляда даже не специалисту хватит, чтобы понять, реставрация храма Ишхани не выдерживает никакой критики. Он пришел к такому выводу, увидев распространенную вчера в социальных сетях фотографию. Изображение северо-западной стены храма Ишхани возмутило и пользователей Facebook, и экспертов. Как говорит Кудава, результаты восстановительных работ не соответствуют историческому облику храма.
Эта стена возведена по другому принципу, не так, как была построена в свое время. Качество работы низкое, цвет камня не соответствует архитектуре храма Ишхани. Не знаю, какой материал был указан в проекте и имеет ли место несоответствие с проектом.
Гендиректор Национального агентства охраны культурного наследия Мирам Буджоидзе предпочитает пока не спешить с выводами, поскольку изображения на фотографии недостаточно для полноценного анализа. Однако он обращает внимание на одну деталь – уцелевший фрагмент старого фасада, который не заделан новой каменной кладкой.
Это фото сравнил со старой фотографией, обнаружил, и это было приятно, что старые камни остаются на своем месте. Заполнены лишь те места, в которых первоначальная отделка была полностью обрушена.
Однако как Буджоидзе, так и Буба Кудава с огорчением отмечают, что за реставрационными работами не следят специалисты, не только грузинские, но и даже турецкие. На это указывает и историк искусства Кетти Абашидзе, которая побывала там в апреле.
Там не было археолога. Работой руководил прораб. Рабочие кирками, тракторами вели работу. Неосторожно, как археологи, которые работают кисточкой. Там должны находиться архитектор, художник. Там же измерять, зарисовывать надо. А те архитекторы, которые сделали этот проект, живут, кажется, в Анкаре.
На месте нет и геологов, а это значит, что и после завершения работ разрушение Ишхани может продолжиться, поскольку именно проблемы, связанные с движением почвы, могли стать причиной появления трещин на одной из стен. Проводимые в Ишхани реставрационные работы – добрая воля турецкой стороны. Дело в том, что Тбилиси и Анкара так и не смогли достичь соглашения по этому вопросу. Буба Кудава вспоминает, что поначалу представители сторон обсуждали следующий вариант. В обмен на реставрацию 4 грузинских храмов Турции грузинская сторона брала на себя обязательство восстановить турецкие на своей территории, а также заново отстроить мечеть Азизия в Батуми. Узнав об этом проекте, жители Батуми провели несколько акций протеста, власть вынуждена была отступить. Ситуация с Ишхани не изменится, если Тбилиси и Анкара не договорятся. Но сначала к единому мнению должны прийти представители разных ветвей власти внутри самой Грузии. Президент уже отказался подписать предложенный Минкультуры вариант. Как заявил глава его администрации Андро Барнов, Михаил Саакашвили ни в коем случае не согласится с разрушением Рабати, крепостного комплекса в регионе Ахалцихе. Речь идет о претензиях турецкой стороны к качеству реставрационных работ в Рабати. Вчера посол Турции в Грузии Мурат Бурхан заявил, что турецкие специалисты недовольны тем, как была отреставрирована мечеть Ахмедия, расположенная на территории комплекса. Несмотря на отсутствие соглашения, посол Турции заявил, что готов ходатайствовать перед своим руководством об участии грузинских экспертов в реставрации Ишхани, но подписать соглашение, по мнению Бурхана, в любом случае необходимо. В свою очередь, замминистра культуры Марина Мизандари просит журналистов убедить президента передать Минкультуре свои предложения по проекту соглашения. А делать этого Михаил Саакашвили даже не думает. Ему нужен уже полностью готовый вариант, который не ставил бы под сомнение качество реставрационных работ, проведенных еще при прошлой власти в Рабатском комплексе. В то время как в Грузии не могут договориться, реставрация Ишхань ведется все более ускоренными темпами. Возможно, работы будут завершены уже в августе, хотя первоначально планировалось, что потребуется гораздо больше времени. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Напомню, что рубрика «Не круглый стол» в нашем эфире каждую среду. Ну, а сегодня в нашем выпуске тоже есть постоянные рубрики. Они во второй части программы. Это «Голоса» из Еревана и «Читаем прессу» из Хинвали. А сейчас материал из Сухуми. Сегодня чиновники самопроглашенной республики Абхазия в массовом порядке покидали ряды партии «Единая Абхазия» на вчерашнем съезде, которое было объявлено о переходе в оппозицию. Это демонстративное действие в беседе с моим коллегой Демисом Паландовым главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик назвал примером безнравственности современной политической элиты Абхазии.
Инал, вчера наш корреспондент передавал со съезда партии «Единая Абхазия» о том, что чиновники, еще пока шел съезд, на котором было объявлено о переходе партии в оппозицию, начали присылать смски с сообщениями о своем выходе из состава партии. Сегодня это был такой уже более масштабный процесс. Насколько я могу судить, практически все чиновники вышли из «Единой Абхазии». Вы могли бы поподробнее рассказать, кто, собственно, в ней до сих пор состоял и кто из нее вышел?
Ну, по официальным данным, в партии «Единая Абхазия» было 27 тысяч человек. То есть это партия, которая создавалась сперва как фракция в парламенте, это в 2003 году, потом стала общественно-политическим движением в 2004 году, и эта организация именно выдвинула президента Сергея Багапш, и он тогда выиграл эти президентские выборы. Ну и потом, вскоре после выборов, через несколько лет, эта организация трансформировалась в политическую партию. И вот тогда догнать и перегнать Америку, наверное, вот этот кризис довольно сильно засел в умах. Было решено тогда, по крайней мере, по численности членов партии переплюнуть средние показатели КПСС. 27 тысяч, это, учитывая то, что население Абхазии где-то 240 тысяч, то есть это больше 11% всего населения оказалось вдруг членами «Единой Абхазии». Я подозреваю, что многие члены просто даже были не очень-то в курсе, что они являются...
Ну да, Инал, мы с вами говорили на эту тему, вы уже иронизировали по поводу этой...
И сегодня все с юмором к этому относятся, да, там открываешь сайт АПСНПВС, и там вся информационная лента забита этими выходами, отказами от членов партии, и там групповые, 300 с чем-то человек, мэры городов, главы районов и так далее от «Единой Абхазии». И я думаю, эта волна будет продолжаться еще какой-то период. И даже не удивлюсь, если количество отказников достигнет, допустим, цифры 40 тысяч человек. Здесь арифметика чисто теоретическая. Вот как 27 тысяч членов было, так и вот 40 из него вышло. Проблема заключается в том, что если отбросить все эти шутки-прибаутки о серьезном политическом кризисе, серьезный политический кризис, который еще намечался, контуры его видны были 2-3 года назад, еще при прежнем президенте Сергее Багапше, они дают о себе знать. Когда бюрократия, принцип которого припас к каким-то благам, он как бы дал трещину в силу того, что уже этих благ, наверное, на всех не хватает. И сегодня вот те, которые, в принципе, отказывались от членства в «Единой Абхазии», и даже когда они входили в эту партию, они, в принципе, знали, за что входят, и сегодня знают, с чем связан их уход из этой политической организации. Это показывает степень падения нравственности, политической нравственности абхазской политической элиты, и я думаю, вот впоследствии этого мы, наверное, будем ожидать через некоторое время в виде какого-нибудь очередного очень крупного политического кризиса.
Получается, что ни одна политическая партия или какая-то политическая организация, не ветеранская, а именно политическая, не поддерживает Александра Анклаб. Как вы считаете, Инал, стоит ли ожидать того, что будет создана такая политическая организация, и вот эти все люди, которые сегодня дружно выходят из «Единой Абхазии», побегут в эту самую новую партию?
Ну, уже, в принципе, объявлено, что ветеранская общественная организация «Амзахана» трансформируется в политическую партию, и, конечно же, уже там она не будет исключительно ветеранской организацией. Туда, я думаю, помимо ветеранов и войдет на все оставшиеся сейчас лояльная Александру Анклаб бюрократии. В принципе, сама мысль, что вот должна какая-то партия быть у президента, которая должна полностью, мобилизовав все свои ряды, поддерживать его, она в какой-то период со смертью Багавши оборвалась, и вот сейчас реанимируется эта идея, и, скорее всего, такой партии будет Амцахара. Я не думаю, что с ее созданием уже будут какие-то затяжки после того, как вот так демонстративно в оппозицию ушла Единая Абхазия.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашика. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Москва надеется в ближайшие месяцы договориться с Тбилиси о смягчении визового режима, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. В частности, по его словам, предполагается расширить категории тех людей, которые получают визу по приглашению. Сейчас это только близкие родственники. Однако говорить об отмене виз, когда между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, преждевременно, отметил Карасин. Новым заместителем министра регионального развития России по Северо-Кавказскому федеральному округу, самопровозглашенным Республикой Абхазия и Южной Осетии, назначен Вадим Малинин. Ранее он занимал пост помощника главы этого ведомства. Сегодня Малинина представили коллективу Минрегиона в качестве замглавы ведомства. Он будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ и вопросы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии и Абхазии, сказал источник в Минрегионе, сообщает РИА Новости. Бывший руководитель Гурьевского районного отделения политической партии «Единая Абхазия» Мирон Малия заявил, что 12 июня заявлением о выходе из партии к нему обратились около 400 членов партии «Единая Абхазия». Кроме того, о выходе из партии сегодня заявили главы Сухумского, Гальского, Гурьевского, Гагарского и Ачемчерского районов, сообщает Абсны Пресс. О выходе из Единой Абхазии заявил и ряд действующих чиновников и других граждан. Вчера в резолюции 5-го съезда партия «Единая Абхазия» заявила о своем принципиальном несогласии с курсом, проводимым сегодня президентом и правительством страны, и заявила о переходе в оппозицию к нынешней власти. Накануне вечером парламентом Грузии был принят новый трудовой кодекс. Документ прошел 3 чтения, за новую редакцию проголосовал 91 депутат против 26, сообщает информационный портал «Вестник Кавказа». Отныне работодатели в Грузии не смогут уволить работников без объяснения причин. Мы подробно расписали в новой редакции кодекса те пункты, по которым может быть уволен работник, рассказал глава парламентского комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе. МВД Грузии обращается к парламенту с новой законодательной инициативой объявить амнистию лицам, имеющим на руках незаконно добытые видеозаписи, отражающие личную жизнь других граждан. Законопроект пройдет регистрацию в парламенте в течение дня, после чего депутаты приступят к работе над ним. Железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс будет сдана в эксплуатацию в конце 2014 года.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Защиту автономии университета в Грузии. Под таким названием в грузинских социальных сетях сегодня начались сборы подписей с требованием приостановить ускоренное принятие поправок к закону о высшем образовании. Инициированные Министерством образования, они вызвали разногласия даже среди представителей парламентского большинства. На теме работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Философ Лейла Гапнидашвили – одна из тех подписантов, которые выступают против той поспешности, с которой власти намерены принять поправки к закону о высшем образовании. Бывший преподаватель ТГУ считает себя жертвой репрессии со стороны бывшей власти. Она уверена, что причиной ее увольнения из Тбилисского госуниверситета стали ее политические взгляды. Сегодня Лейла Гапнидашвили не хочет, чтобы новые власти пошли по стопам предшественников.
Я категорически против того, чтобы премьер назначал исполняющего обязанности ректора, как это раньше делал президент. Неважно, что речь идет о временной мере. Разве академические круги не могут принять временное решение? У нас есть горький опыт того, к чему приводит наше молчание. Поэтому преподаватели и профессора совершат непростительную ошибку, если проигнорируют попытки властей влиять на процессы в вузах.
Представители 8 университетов, начав акцию по сбору подписей в социальных сетях под письмом в защиту автономии университета в Грузии, обратились к министру образования Георгию Марквелашвили. Они просят отозвать из парламента инициированные его ведомством поправки. Министр непреклонен. Вчерашний уход в отставку в знак протеста ректора ТГУ Александра Квиташвили и сегодняшние заявления ректоров других грузинских вузов о необходимости исправить ситуацию Марквелашвили назвал политически мотивированными.
По деталям поправок мы последние 3 месяца проводили консультации как с Квиташвили, так и с другими ректорами. И все они с нами соглашались. Видимо, это новая политическая традиция в министерстве соглашаться, а покинув здание заявлять, что не поддерживают.
Желание в ускоренном режиме принять поправки к закону о высшем образовании министр объяснил стремлением как можно скорее приступить к реформам в сфере высшего образования. Однако не все аргументы представителей Министерства образования были приняты даже представителями парламентского большинства. Несмотря на то, что вчера вечером поправки в первом чтении были одобрены, часть депутатов от грузинской мечты проголосовала против. А это редкий случай для солидарно голосующих по большинству вопросов членам правящей коалиции. Противники поправок от большинства заявили, что им не по душе один конкретный пункт. Какой именно, объяснила депутат Элисо Чапидзе.
Если право премьер-министра назначать ректора является временным вмешательством в автономию вузов, это положение должно быть четко определено, названо переходным периодом, указаны конкретные даты действия этого положения.
Сегодня на заседании профильного комитета парламента было решено, что назначенный премьер-министром ректор будет исполнять обязанности в течение 6 месяцев. По окончании этого периода состоятся выборы, а право избирать нового ректора получит академический совет вузов. Однако вообще отказываться от спорного пункта Министерство образования, по всей видимости, не собирается. Противники поправок надеются на спикера парламента Давида Усупашвили, который в первом чтении тоже не поддержал их. 3-е чтение поправок к закону о высшем образовании состоится завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Министерство юстиции де-факто Республики Южная Осетия продолжает проверять списки политических партий. Ведомство уже зарегистрировало 15 новых политических организаций, но всю их документацию еще предстоит привести в соответствие с законом, рассказывает Ирина Кирисаева.
В середине января этого года Министерство юстиции Южной Осетии заявило о том, что оно начало перепроверять списки зарегистрированных политических партий. С помощью специальной компьютерной программы предстояло найти граждан, которые в нарушении действующего законодательства стали членами 2 или более политических партий. Новость вызвала большой интерес в обществе, ведь партия может быть зарегистрирована только при наличии как минимум 300 членов, чьи данные заносятся в соответствующие регистрационные документы. Численность жителей республики могла оказаться недостаточной для такого немыслимого количества партий, шутили в Схинвале. По результатам проверки Министерства юстиции, число граждан, пожелавших стать членами 2 или более партий, оказалось неожиданно скромным, говорит министр юстиции Мурат Ванеев.
Это обычная программа, которая позволяет просто идентифицировать разные списки и при выявлении, допустим, дублирующих каких-то сведений. Но мы программу установили, и списки политических партий были введены в эту программу и выявились незначительные абсолютно нарушения. Ну, нарушения в том смысле, что один человек состоял в одной и более партии. Но это очень малый процент, который как бы последствий за собой не несет. Тем не менее, были написаны соответствующие требования этим политическим партиям, чтобы они привели в соответствие вот эти все вопросы. Но в целом порядка 15 человек было.
Если с партийными совместителями вопрос фактически решен, то проблема со вступившими в политические организации военнослужащими в Южной Осетии еще сохраняет актуальность. В период бывшего президента Эдуарда Кокойте это нарушение законодательства Южной Осетии фактически игнорировалось. Некоторые политические партии делали большую ставку на защитников Отечества, в том числе и сотрудников Министерства обороны, то есть людей в форме. Наличие в рядах той или иной партии военных людей, которые с оружием в руках защищали Родину, стало весомым козырем в политической борьбе. После очередного тура президентских выборов 2012 года о желании создать политическую партию заявил, например, сотрудник Министерства обороны, двоюродный брат замминистра обороны Ибрагима Гасеева, Тимур Гасеев. Судя по тому, что ныне он стал учащимся одной из российских военных академий, создание партии с громким названием «Новая сила» ему пришлось отложить. Но позицию Минюста, решившего навести порядок в партийных списках в республике, положительно восприняли в военном ведомстве, говорит руководитель пресс-службы Министерства обороны Южной Осетии Галина Гучмазова.
Исходя из информации, которая поступала в Министерство обороны о том, что некоторые военнослужащие состоят в различных партиях, Министерством обороны была проведена внутренняя проверка, в ходе которой были истребованы списки военнослужащих, состоящих в различных партиях из Минюста. В результате выяснилось, что где-то около 250 человек состоят в различных партиях. По итогам проверки выяснилось, что более 60% военнослужащих, которые проходили в этих списках, они даже были не в курсе, что они состоят в этих партиях. То есть их паспортные данные просто-напросто были использованы. Остальным же было доведено до сведения, что согласно закону о статусе военнослужащих, военнослужащие не имеют права на политическую деятельность. Был поставлен вопрос, что если вы хотите состоять в партиях, то можете продолжать эту деятельность. Но вынуждены будете оставить службу.
По сведениям пресс-службы Министерства обороны, все эти люди выбрали службу, а не партийную деятельность. Заявления военных о выходе из политических структур уже стали поступать. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А теперь рубрика «Голоса». Олеся Вартанян поговорила с жителями Еревана о грузино-армянских отношениях, но не политических.
Голоса.
У нас в Грузии потратили очень много времени вот последние несколько лет на то, чтобы доказать всем, в первую очередь армянам, то, что они лучше, образованнее, более продвинутые. Я так думаю, вы с этим не согласны?
Не могу и согласиться, и не согласиться. Я не делала никакого опроса или что-то типа того, и я так думаю, что армяне образованные люди, и даже очень.
Каждый думает по-своему. Грузины думают так, а армяне наоборот.
А как вы думаете, откуда идет вообще эта многолетняя конкуренция между армянами и грузинами?
Народы все эти из Кавказа, да, они всегда между собой с поколением. Да, типа такое. Но не на плохом смысле я имею в виду. Соревнуются, что если у них это хорошо, а почему у нас не должно быть это лучше, чем у них. Типа такое.
А есть вот с чего брать пример-то в Грузии?
Да, в последнее время у них... Так смотришь, уже все это очень заметно. Раньше, когда мы поехали в Грузию, там отдыхать или что-то, там на каждом шагу остановили и надо платить. Если не платишь, нету дороги. А сейчас наоборот.
Ну, если стремиться, то, наверное, да. Я так думаю, что да.
Что грузины лучше, чем армяне?
Да, я думаю, что да.
А в чем?
Во всем.
А в чем? Вот первое,
именно
что...
во всем. Во всем.
А что вас не устраивает в армянах?
В армянах то все не устраивает. Вот эта Армения нас вообще не устраивает. Какая сейчас она есть тут.
Я думаю, что армяне и грузины – это одни и те же нации. Я много их уважаю, и они на армян уважают. И в всех местах есть плохих. И плохих, и хороших. А что равняться? Они одно и то же. Я так думаю.
У нас в Грузии уже много лет пытаются доказать то, что грузины более образованные, чем армяне. Я надеюсь, вы с этим не согласны?
Нет. Ну, грузины я люблю их, не знаю.
С этим заявлением я вспоминаю анекдот о грузинах. Что самый древний народ грузины. Таким образом вы поняли мой ответ.
А как вам кажется, откуда идет вся эта конкуренция, которая уже выражается даже в анекдотах?
Грузинский человек, он был более спокойный. Природа его все время помогала. А у нас природа очень. А сейчас жарко, а зимой 30-35 градусов. Лесов нету, все время нашествия были.
И это не означает, если я армянка, грузины не могут быть на одну ступень выше нас. Это не обязательно должно быть так.
А что-нибудь вы слышали о Грузии? Вот чему могла бы Армения у нее научиться?
В Грузии? Нет, наверное, не знаю.
Вы никогда не бывали в Грузии?
Нет.
А вы?
Я, мои предки оттуда, родители, да, там родились, выросли, но потом переехали в Армению. Хорошего слышу о Грузии, что там много перемен, хорошую сторону.
А чему Грузия могла бы у Армении научиться, как вам кажется?
Ну, так конкретно, наверное, сложно сказать, что вот конкретно какие-то вещи, но я думаю, что вот дружба между народами обогащает обе стороны. Неважно, что они передают друг другу, но они оба обогащаются.
По сравнению с кем?
С армянами.
Я не знаю, я ж не армянин.
Вы не армянин?
Нет.
Ну, а вот, а кто вы, простите?
Я еврей.
Еврей? Ну, а как вам кажется, вот если посмотреть...
Мне кажется, глупо говорить, что одни более умные. И нету никаких ни грузин, ни армян, ни евреев. Есть человек такой-то и человек такой-то. Человек такой-то более мудрый, чем человек такой-то. А при чем здесь грузины, армяне и евреи?
Голоса.
Олеся Вартанян подготовила рубрику «Голоса» из Еревана, а наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакуева рубрику «Читаем прессу».
О кадровой войне между Южной Осетией и Россией пишет автор Евгений Крутиков на сайте kavpolit.com. По его мнению, в этом кроется главная причина отсутствия реальных результатов последней встречи Леонида Тибилова и Владимира Путина. В качестве примера такой кадровой войны Крутиков приводит ситуацию вокруг главы таможенного комитета Южной Осетии Мурата Цхавребова. Назначенный на пост с приходом Тибилова, Цхавребов до этого работал в Североосетинской таможне. Когда же пришло время вести переговоры с коллегами в Северной Осетии, те, по мнению Крутикова, отказались от диалога на равных с бывшим подчиненным. Причем, считает автор, в этом нет излишнего снобизма. Кадры надо подбирать и расставлять адекватно. Сейчас не первая половина 90-х, когда кто первый пришел, тот и министр, пишет Крутиков. Несколько дней спустя на портале ОСРадио появился ответ на эту публикацию. Статья, подписанная Владимиром Цхавребовым, называется «Шквал клеветы и истерик не помешает руководству Южной Осетии служить народу». Как и можно предположить, в статье опровергаются все приведенные Крутиковым доводы. Он обвиняется в недобросовестности и лжи. В Южной Осетии внедряется новая система фотофиксации нарушений правил дорожного движения, пишет сайт ОСРадио. За первый же день при использовании радаров на Транскаме было зарегистрировано более 50 нарушений правил дорожного движения. Почти в каждом случае это превышение скорости. Газета «Республика» публикует фельетон, где поднимает вопрос чрезмерного количества наград, которые раздавались и раздаются руководством республики. В республике со временем сложилась форменная наградомания, пишет газета. Поэтому, убежден неизвестный автор, престиж наград падает. Подтверждение тому тот факт, что на государственных праздниках почти нельзя увидеть людей с официальными наградами, несмотря на то, что медали и ордены есть у очень многих. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь в эфире наша еженедельная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Ультраправый экстремист Андрес Брейвик, отбывающий 21-летний срок тюремного заключения в норвежской тюрьме Ила для особо опасных преступников за убийство 77 человек в центре Осло и на острове Утоя, приступил к написанию книги об опасности исламизации Европы. При этом Брейвик недоволен условиями своего содержания и беспрестанно отправляет жалобы в службу исполнения наказаний Норвегии, рассказывает Сергей Джанян.
После того, как администрация тюрьмы Ила опубликовала фотографии одиночной камеры, где отбывает наказание самый массовый убийца в истории Норвегии, у многих это вызвало недоумение. В распоряжении Андерса Бревика три комнаты – спальня, мини-спортзал и рабочий кабинет общей площадью 24 квадратных метра. А кроме того, для заключенного специально переоборудовали тюремный блок G, во дворе которого он дышит свежим воздухом во время прогулок. Такому повышенному вниманию к нуждам арестанта есть объяснение. В связи с особо тяжким характером преступлений, за которое осужден 34-летний норвежец, а также из-за поступающих в его адрес угроз, в тюрьме Ила предприняты повышенные меры безопасности. Андерс Бревик не имеет доступа к обычной тюремной жизни. К примеру, он не может тренироваться в одном зале с другими заключенными. Другой же причиной предоставления террористу особых условий стали опасения, что длительная изоляция может ухудшить его здоровье. На моей памяти это первый случай в норвежской истории, когда заключенный будет так долго находиться на особо строгом режиме содержания. Необходимо как-то компенсировать изоляцию, чтобы у него не развилось никаких психических отклонений. А потому мы пошли на уступки в отношении посещений, наличия в камере компьютера и так далее. Говорит директор тюрьмы Ила Кнут Бьяркейт. После своего ареста Андерс Бревик объявил себя писателем, который работает, находясь в тюрьме. По словам адвокатов террориста, в настоящее время их подзащитный пишет книгу о том, как он собирается продолжать свою борьбу с исламизацией Европы и мультикультурализмом. Раз в неделю заключенным разрешен прием посетителей. Свидания длительностью 1 час ведутся через прозрачную перегородку в присутствии надзирателя. Журналисты, желающие поговорить с Бревиком, как и прочие посетители, обязаны пройти личный досмотр. При этом администрация Ила отмечает, что не планирует контролировать содержание интервью. Тем не менее, сам Андерс Бревик крайне недоволен жизнью за решеткой. Террорист обвиняет руководство Илы и министра юстиции Норвегии в ущемлении его гражданских прав и считает, что тюремщики стараются довести его до самоубийства, подавляя психически и морально. Бревик написал 27-страничную жалобу в службу исполнения наказаний Норвегии, назвав условия заключения садистскими. Его не устраивает запрет на общение с другими заключенными, шум в тюрьме, холодный кофе и маленькие порции сливочного масла, отсутствие увлажняющего крема, необходимость писать резиновой ручкой, которая провоцирует артрит, а также цензура при передаче писем. Ежедневную процедуру обыска, в ходе которой он вынужден раздеваться догола, норвежский стрелок также называют антигуманной. По имеющейся информации, условия содержания Бревика в последнее время улучшились, так как был снят ряд стандартных ограничений, цель которых – предотвратить возможные попытки суицида. В частности, осужденному разрешили иметь в камере смену одежды, пользоваться обычной шариковой ручкой и пластиковыми пакетами для мусора. Однако эти поблажки вряд ли возымеют позитивный эффект, ведь именно отсутствие возможности общения и игры на публику вызывает недовольство террориста, страдающего, согласно заключению судмедэкспертов, серьезным нарциссическим расстройством личности. Андерс Бревик ведет себя спокойно и сдержанно, весьма собранно излагает свои мысли. Но это первое поверхностное впечатление. Если вслушаться, то все его высказывания выглядят до крайности гиперболизированно, словно Бревиком упущен восприятие реальности. Он не выглядит безумным, но многое из того, что он говорит, я полагаю, реально может свести с ума. Говорит датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Одно из недавних важных событий в жизни Андерса Бревика – смерть его матери, Венке Беринг, скончавшейся 22 марта этого года после продолжительной болезни. Его отношения с матерью описывают неоднозначно. Сам Бревик утверждал, что они были очень близки. Однако в отчетах психологов семьи Бревик высказывается предположение, что Андерс с детства подвергался жестокому обращению со стороны матери, и это могло спровоцировать его на агрессию. После смерти матери Андерс Бревик отказался унаследовать ее имущество. Квартира Венке Беринг выставлена на продажу по цене в 3 700 000 норвежских крон или 500 000 евро. Решение было принято задолго до смерти матери Бревика. Он хотел, чтобы она завещала свое имущество другим людям, либо пожертвовала на какие-либо иные цели. Помимо тюремного заключения, Андерса Бревика обязали к выплате огромной компенсации государству и жертвам терактов. И мой подзащитный отказался от наследства, так как не хочет, чтобы деньги ушли в государственную казну. Сообщил адвокат Бревика Торд Йортет, который является также душеприказчиком Венке Беринг. После ареста Бревика стало известно, что он планировал свой теракт с начала 2000-х, разработав план вооруженного нападения, ставшего частью его личной войны против исламизации Норвегии и Европы, а также того, что он называет культурным марксизмом. И сегодня убийца ничуть не раскаивается содеянным, пытаясь вдохновить своим примером единомышленников из ультраправых. Так, несколько месяцев назад Андерс Бревик отправил письмо в тюрьму Беате Чепе, участнице германской неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье», убившей 9 иммигрантов и женщину-полицейского. В своем послании Бревик историк называет террористку мученицей консервативной революции, которая пошла на жертвы, чтобы остановить мультикультурализм и исламизацию Германии, и призывает использовать судебный процесс против нее как платформу для пропаганды правоэкстремистских взглядов. Еще одной политической акцией Брейвика стала попытка основать в мае этого года фашистскую партию Норвегии. По задумке террориста, главной задачей организации должен стать демократический захват власти фашистами в Норвегии. Однако в регистрации новой партии Брейвику было отказано. Для создания ассоциации необходимо наличие двух или более подписей, заявили в норвежском регистрационном ведомстве. А в данном случае есть лишь подпись самого Брейвика. Норвежский стрелок решил обжаловать отказ и будет подавать заявку повторно. Однако даже если партию зарегистрируют, ее, скорее всего, впоследствии признают террористической и запретят. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Во Франции, где недавно вступил в силу закон о легализации однополых браков, заключен первый такой союз между партнерами одного пола. При этом Франция стала 14-й страной мира, где принят подобный закон. В Париже проходили массовые протесты против принятия закона, и до сих пор продолжается общественная дискуссия на эту тему. Рассказывает Елизавета Алисова. This is Gato Style. Gato Style. Le prêtre m'a plongé dans 32 cm d'eau. Caté, communion, profession, foi, confirmation. Sur ma liste, il manque plus que la résurrection. Je dis, je vais... Молодой французский парень в черных очках, джинсах, модном пиджаке и с крестом на груди отплясывает под музыку хита южнокорейского певца Сая «Каннам Стайл» то в Люксембургском саду, то на фоне Эйфелевой башни, то перед собором Парижской Богоматери. Созданный молодежным католическим движением пародии на всемирно известный южнокорейский клип, юный католик рассказывает о том, как он молится по четвергам, ест рыбу по пятницам, ходит на вечеринки по субботам и исповедуется по воскресеньям. А в припеве вместо «Каннам Стайл» звучит Като стайл, то есть католический стиль. Ролик, опубликованный на сайте YouTube, явно пользуется успехом. Его посмотрели более 700 тысяч интернет-пользователей. Это молодое раскрепощенное поколение верующих и стало авангардом мощного движения против закона об однополых браках, охватившего Францию в последние несколько месяцев. Они участвовали в многотысячных манифестациях, ставили палатки перед зданием Национальной ассамблеи и устраивали так называемые «ночные бдения», во время которых читали философские трактаты и пели религиозные песни при свете свечей на газоне перед эспланадой инвалидов в центре Парижа. Напомним, что за последние 7 месяцев во Франции прошло 5 акций протеста национального масштаба против закона об однополых браках. Последняя манифестация, которая прошла 26 мая, собрала около 1 000 000 человек. Такой крестовый поход против закона об однополых браках оказался для французского общества полной неожиданностью, и французские средства массовой информации наперебой стали анализировать, кто же эти люди, протестующие против так называемого закона Табера, автор закона министр юстиции Кристин Табера. В своей статье в газете «Монт» историк-специалист по ультраправым движениям Грегуар Кофман пишет, что противники закона об однополых браках – это наследники так называемого «боевого католицизма», который возник в конце XIX века в ответ на антиклерикальную политику государства. Философ и историк Шанталь Дель Соль на страницах того же «Монда» пишет вообще о рождении нового движения – левых консерваторов. Это люди левых взглядов, которые считают, что человеческая натура имеет свои границы и что закон об однополых браках, общественная реформа, основанная на идее, что все возможно и все дозволено, тоталитарна по своей сути. Философ называет этих новых левых консерваторов экологами, которые заботятся не только о природе, но и о человеке. А антрополог Эммануэль Терре, автор вышедшей в 2012 году книги «Придерживаться правых взглядов», сам ученый в прошлом был коммунистом и до сих пор придерживается левых взглядов, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что сегодняшнее протестное движение для него вовсе новым не является.
Это протестное движение напоминает мне движение в защиту частных школ в 1984 году. Сегодня против однополых браков выступают те же люди. Это правые католики. На мой взгляд, эти два движения руководствовались одной идеей. Не надо путать Божий дар с яичницей. Каждый должен знать свое место. Это было главной идеей защитников частных школ. Не нужно мешать детей буржуазии с детьми пролетариата. Сегодня же идея противников однополых всех браков заключается в том, что следует защищать традиционную, классическую модель семьи. Вообще, защита института семьи – одна из их главных идей. Институт семьи всегда был традиционной темой правых. Вспомните хотя бы режим Виши с его девизом «Труд, семья, отечество». Защита института семьи – это традиционная, старая и очень прочная линия политики правых.
Другой ученый-социолог религии и философ Жан-Луи Шлегель пишет в своей статье на информационном сайте Ru89, что протестное движение далеко не ограничивается католиками. Ведь в современной Франции активно практикующих католиков, тех, кто посещает мессу каждое воскресенье, не более 5%. Тех, кто называет себя верующими и ходят в церковь несколько раз в год по праздникам, больше 14%. По мнению Жан-Луи Шлегеля, к протесту против однополых браков присоединились все те французы, которые отстаивают определенные ценности. И главная ценность для них – это семья, в которой ребенок имеет отца и мать, и в основе которой лежит институт брака. Это универсальная, объективная и неоспоримая истина. Для этих людей закон, разрешающий однополые браки, ведет к антропологическому разрыву, к цивилизационному перелому, чуть ли не к апокалипсису.
Рассказывала Елизавета Алисова. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику подготовил Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Усасев. Доброго, до завтра в это же время.